сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. А сегодня у нас тема «Готовы ли вы к школе?» И она адресована родителям и детей, которые ходят в детский сад, и тех, чьи дети уже пришли в школу. Иногда родители пугают, говоря, что ребенок совсем не готов к школе. Что при этом имеется в виду? Готовит ли детский сад к школе? Должен ли он это делать? Если должен, то в чем состоит эта подготовка? Есть ли секреты успешности ребенка, который пришел в школу? И как наладить диалог между детским садом и школой? И сегодня мы будем говорить с двумя специалистами, один из которых специалист по детскому саду, скажем так, а другой специалист в начальной школе. Я представляю наших гостей. Зигле Лилия Александровна, заместитель директора по инновационной деятельности детского сада номер 41 Центрального района Санкт-Петербурга. И Глаголева Юлия Игоревна, заведующая кафедрой начального образования Академии постдипломного педагогического образования. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. И, знаете, мне хотелось бы здесь начать. Мы обозначили сейчас проблему, как будто бы проблему, хотя на первый взгляд этой проблемы нету. Я вот ребенок 70-х годов, и помню, когда в начале 80-х сам пошел в школу, я первые там пару месяцев не мог сидеть за партой 45 минут. Я ходил по классу. Моих родителей вызывали, говорили, что у ребенка проблемы с поведением, с прилежанием. Родители должны были что-то делать. Вот, и кажется, что этой проблемы раньше не существовало. Никто не обсуждал, готов ребенок, не готов. Не было такого понятия адаптация или преемственность между детским садом и школой. Вот вам не кажется, что эта проблема, ну, либо она надуманная, либо она появилась в какие-то последние годы, может быть, десятилетия? Давайте, кто начнет? Лилисан.
Ну, давайте, наверное, я, потому что интересная ситуация. Когда вы говорили о себе как о ребенке 70-х, я почему-то вспомнила свое детство 60-х и собственного ребенка 90-х. Ну и, наверное, проблема все-таки появилась по преемственности в конце 90-х, когда школы думали о своем таком статусе, имидже и ориентировались на то, чтобы дети приходили в школу читающие, пишущие хотя бы печатными буквами, ну и самое главное, владеющие математическими какими-то операциями. Если говорить с точки зрения дошкольников, то мне кажется, готовность ребенка к школе определяется тем, что он умеет сам искать интересную для него информацию, сам придумывать методы и способы поиска этой информации, и таким образом получать свои знания. Проблема наших педагогов в том, что мы, выросшие в советской дидактике, профессиональной дидактике, тяжело сейчас перестраиваемся на те инструменты, которые нам демонстрируют дети. Современный приходящий дошкольник, даже из педагогического колледжа, он даст фору педагогам,
дошкольник имеется в виду специалист.
Специалист, да. Который даст фору нам, старейшинам. Потому что, если говорить лично о моем опыте, как я овладеваю современными знаниями нового дошкольника, то, правда, я пересматриваю и смотрю мультфильмы, на которых они виснут. Я пытаюсь понять, почему они виснут на определенной музыкальной тональности, почему они не любят детскую песню и совершенно по-другому реагируют на современные синглы, которые звучат с каждого угла. Ну, наверное, эта тема очень дискуссионная по поводу готовности.
Ну, сейчас давайте про готовность обязательно поговорим и из чего она состоит. если этот модный зверь, который, как вы сказали, в 90-е годы появился, а до этого его вообще не было. А что думает по поводу этого школа, Юлия Игоревна?
Вот я, наверное, присоединюсь к предыдущему оратору, назову это так. Дело в том, что какая-то вина школы действительно во всей этой истории есть. Когда в 90-е нулевые годы школы ввели некий конкурсный набор, то на первый план вышла совершенно не та готовность к школе, которая, ну, реально нужна детям в первую очередь. Вышла некая такая академическая, да, готовность, то, что они должны уже что-то действительно знать, уметь, и математика, русский язык, читающие дети массово пошли в школу. Дело в том, что вот за последние годы, достаточно уже больше 10 лет, ну, это себя не оправдало. И сейчас школы не тестируют перед приемом в первый класс. Это даже запрещено, и это правильно, потому что мы ни о какой профилизации в начальной школе вообще говорить не можем. Но дело в том, что миф, некий миф у родителей, он остался. И поэтому сейчас мы попали в такой определенный порочный круг. То есть родители думают, что школе надо, чтобы ребенок там читал, считал и так далее. Раз они так думают, то они требуют этого от детского сада. И вот нам никак из этого сейчас, наверное, не выйти. Дело в том, что, конечно, это не первоочередное. Умеет ли он читать, знает ли он числа, умеет ли он выполнять какие-то вычисления.
Это очень неважно.
Это может быть в зависимости от того, как развивается ребенок. Вот один уже в 5 лет готов читать и хочет читать, другой в 7 лет только-только к этому пришел. И вот для школы это точно не катастрофа. Во-первых, научат читать все-таки любого. А во-вторых, к 3-4 классу вот эта разница очень нивелируется. То есть читал ли ребенок? У меня был такой ученик, который читал «Трех мушкетеров» в первом классе, Дюма. Вот читал ли он «Трех мушкетеров» или он читал детские какие-то совершенно рассказы или вообще складывал еле слоги, это нивелируется не в том плане, что мы делаем там хуже первых и лучше других, нет. Потому что успешность в обучении все-таки проявляется в другом. Да, наверное,
а не
другие
про академические результаты?
Но академические результаты приходят в любом случае. Это зависит от способности ребенка, от его желания в том числе. От семьи. Вот я приведу такой простой пример, наверное, это будет удобно для восприятия. Очень большие проблемы часто возникают сейчас с детьми, где вот просто не ждали, да, и где, может быть, их не ожидаешь увидеть. Допустим, в первом классе ребенок на уроке математики, кстати, родители часто возмущаются, зачем вот эти подготовительные уроки, первые, весь сентябрь, они совсем не тем занимаются. Так вот, ребенок показывает, что кроме слова «большой» и «маленький», в его словарном запасе других слов нет. Шире, уже, выше, ниже, толще, тоньше, длиннее, короче. Вот почему нет? Потому что с ним так не говорят, и он этих слов, да, не употребляет. А это же все дальше нужно будет для обучения, для изучения математики. Но при этом он может знать таблицу умножения, потому что родители решили, что ему надо ее зачем-то выучить, что совершенно вот не нужно 100%. Поэтому, к сожалению, вот эта история, такая академическая история, она вот никак мы из нее не вырвемся.
Знаете, мне кажется, что вот то, о чем вы сейчас говорите, оно, наверное, напрямую связано с экономикой. Если родители там 50-х, 60-х, 70-х годов, они все точно работали, они всегда ходили на работу, нужно было куда-то сдать ребенка, детский сад. А в упомянутые 90-е, там, нулевые, наверное, благосостояние населения немножко улучшилось, и возник вообще этот вопрос, который там 30 лет назад, 40, не возникал. Что мы изучаем в семье, что у нас, на какие кружки он будет ходить до школы. И поэтому такие разные дети, да, наверное, приходят в школу. И школа с этим встречается. Но давайте все-таки... Да, Лилия.
Вот у меня еще есть такая ремарка. Ведь на самом деле сегодняшние родители — это дети 90-х. И, возможно, тот опыт, который они лично получили, когда шли в начальную школу,
конечно,
он и транслируется.
Конечно, конечно. Но давайте все-таки поймем, наверное, что эта проблема есть, и сопоставим, ну, такой вид жизни, даже не вид жизни, а вид деятельности в детском саду и в школе. Вот что поразительно. В детском саду, в общем, есть свободная организация, довольно жизни, да, жизни, деятельности. Потом все меняется. Я вот готовясь к передаче сегодняшней, к нашему разговору, в интернете, ну не то что обнаружил, задался вопросом о проверочной работе, вот эти пресловутые ВПР, с какого класса вообще проводится? Обнаружился со второго класса.
Сейчас во втором классе уже нет последние несколько лет.
Хорошо, в третьем,
два года.
В третьем будет?
Нет, в четвертом. Пока в четвертом.
Понятно.
Второй класс два раза.
И но это... так или иначе, оценки мы начинаем уже со второго класса.
Да.
Это довольно жестко регламентированная система. Насколько она для каждого ребенка, вот этот переход, он прост. Была свободная идея, была свободная деятельность, а здесь посадили за парту, контрольные, проверяют и так далее.
Ну, я думаю, есть такое понятие, как условная свобода. Потому что, когда ребенок находится в детском саду, он все равно осваивает правила жизни нового детского коллектива, у которого есть временные интервалы, который очень четко регламентирован и привязан, извините, даже к приему пищи. Да, и это время, и это распорядок. И есть определенные виды деятельности, в которые тоже регламентируются временными интервалами. Эти временные интервалы на самом деле подстраиваются под его психическую зрелость, да, под то, насколько он может удерживать внимание, да, сколько минут, он может быть усидчив. Понятно, что внутри вот этих там 20 минут или 35 минут подготовительного возраста, это от 6 до 7, у него идет смена деятельности. И здесь усидчивость не столько в том, что он должен сидеть, статически выдерживать свою эту нагрузку.
Концентрировать внимание.
А здесь концентрация внимания на то, чтобы достичь результата. А какого, это он решает сам.
Скажите, пожалуйста, вот вы начали об этом говорить. Можно ли вообще сказать, к чему детский сад хороший? Должен ребенка точно приготовить к школе? Если мы вот уже упомянули, что академические результаты, они выравниваются, угу. Вот... точно готовый ребенок в школе, он должен обладать раз, два, три. Вот с позиции детского сада.
Ну, во-первых, он должен уметь жить в детском коллективе. Жить в детском коллективе — это значит, он должен овладеть методами и способами, извините, да, за терминологию, но общение, договариваться, решать конфликты, выходить из этих конфликтов.
Но это взрослых людей до 60 нет. Нельзя, значит, из садика.
Вы знаете, на самом деле уметь договариваться о том, что эти мы будем играть вместе или поочередно, это то, что должен уметь делать ребенок. Ну как он должен? Ну это его нормы социального поведения. Ты же не будешь всю жизнь отбирать у кого-то то, что тебе понравилось. Ты же должен уметь этим поделиться, ты должен уметь это дать на время, ты будешь уверен в том, что это вернется к тебе.
Хорошо, уметь договариваться. Что еще?
Второе, уметь соблюдать определенную очередность, не так, уметь вести беседу. А это значит уметь поочередно давать время высказаться, не перебивать. Или же, если ты не согласен с той точкой зрения, которую говорит тебе твой друг, убеди его в том, что твоя точка зрения верна, и что твои аргументы, они более весомые. Это умение вести беседу. Этим тоже должен владеть ребенок.
Космический у вас какой-то ребенок. Я боюсь даже спрашивать, что еще.
Ну, а что еще? Ну, представьте, что вот эта технология, в которой работает мой любимый детский сад совместного образования, это технология разновозрастная, когда дети от 3 до 7 лет должны овладеть социальными нормами поведения. Они, возможно, должны принять ту матрицу семейных отношений, да, взрослый иногда помогает, а ты обучаешься, глядя на взрослого, осваиваешь какие-то новые правила поведения, новый опыт. И, по крайней мере, 25 лет нас убедили в том, что лучший учитель — это старший твой друг.
Насколько то, что сказала сейчас Лилия Александровна...
Это прекрасный, да? Ученик, который, да, придет к нам. Я хочу добавить одно слово, мне кажется, очень важное. Это, по большому счету, не зона ответственности детского сада, и даже, наверное, не семьи, это вот так растет ребенок. Это здоровье, это его физическое развитие. У нас начать свое школьное образование можно, соответственно, с 6,5 до 8 лет. Это идеальная ситуация. Можно с 6, если есть соответствующие рекомендации. Но дело не в возрасте. Вот дело в том, насколько он готов, насколько он вырос. И абсолютно не в росте, да, я здесь сейчас не про это.
Психологически.
Психологически и физически, понимаете, очень важно физически. Я тоже приведу здесь очень простой пример. Сейчас в моде некое раннее развитие, но иногда под ранним развитием понимают немножко тоже не то, что вкладывали, допустим, те, кто разрабатывал эти концепции. Ну, допустим, те же родители говорят, что я вот потихоньку с 5 лет начинаю своего ребенка приучать к прописям. Он у меня потихоньку пишет. Дело в том, что для 5-летних детей большинства, почти всех, я бы сказала, писать в прописях — это мука.
Большой
это
труд.
Ужасное. Это даже не труд. Ему плохо. Вот он, потому что у него рука еще к этому просто не готова. Он не может.
Физически?
Да, физически. Все то же самое он сделает в 7 лет, ну, в несколько раз быстрее, в несколько раз легче, и ему не будет при этом, вот опять же, дискомфортно и плохо, да? Ну, это вот многие показатели можно рассматривать, просто писать — это такой очень яркий показатель. Вот здесь, если рука не готова, ты ничего с этим не сделаешь. И вот иногда говорят, да, развивать мелкую моторику, но в первом классе ее развивать уже поздно.
Это как мантра.
Она уже должна быть, и причем развивается-то она не через прописи, она развивается через конструкторы, пластилин, рисование, все то, чем как раз занимается детский сад.
Даже через шнуровку. Мы часто очень... Извините, пожалуйста, я вас дополню, потому что иногда...
Говорили, что надо давать собеседнику.
Да. Потому что очень часто родители, например, что делают? Все привыкли к современной обуви, где у нас существуют липучки. Но липучки прекрасны для детей, у которых спастика. Да?
Это что?
Это, ну, последствия ДЦП, это когда, например, пальчики, они не разжимаются, да? Высокий гипертонус. Нормативный ребенок, он должен уметь шнуровать ботиночки. Он должен уметь застегнуть туфельку, чтобы это был нормальный замочек, потому что он делает сразу несколько операций мелкой моторики. По координации ты должен дырочку надеть на шпунтичек, потом эту штучечку протянуть через замочек, потому это цепочка, формирующая как раз вот графомоторные навыки. Ориентировка в пространстве. Но нам же, мы же торопящиеся родители, нам же нужно, чтобы побыстрее. И самое главное, каждый родитель должен понять, что если... ему дано Богом счастье получить ребенка, а это счастье, то он должен понять, что это счастье его, и запастись огромным терпением к тому, что да, у него будут такие реакции, иногда эмоциональные, иногда истерические, но на то мы и родители. Запаситесь терпением, дождитесь, подстройтесь под его темп и не торопитесь, не выдергивайте его из его физиологического состояния развития. Он не будет, как 30-летний взрослый, понимать, что у вас кастрюльки, что у вас передача, что у вас email, требующий дедлайна быстрого отправления. Он живет своей жизнью. Подстройтесь к этому счастью, которое вам дано.
Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании.
Хорошо. Юлия Игоревна, а можно с позиции школы все-таки? Вот первый класс пришли дети. Наверное, даже поведенчески сразу видно, ну, это не такую медаль повесить, готов или не готов, но по поведению... Вот, либо семейное обучение, да, если ребенок не ходил в детский сад, либо программа в детском саду была не такая. Вот можно со стороны школы, со стороны учителя начальной школы определить, там, дать характеристику, вот к чему он точно должен быть готов и что, ну, скажем так, в кавычках поставим, криминально, если этого нет.
Криминально. Угрожающе звучит.
Нет,
давайте,
ну,
наверное...
Криминально, то есть с этим будет, ну, действительно поняла, сложно, да, справиться. И об этом родителям, которые сегодня за последний год ходят в садик, точно надо задуматься.
Ну вот, наверное, опять же, если говорить про то, как ребенок себя показывает в уроках и как он себя показывает, допустим, на переменах в свободное время, там, по второй половине дня, если это группа продленного дня. Это могут быть немножко разные вещи, но все равно у них, в общем-то, одна история. Наверное, очень важно, чтобы он готов был услышать, вот это в продолжении как раз диалог, да, чтобы он готов был хотя бы просто услышать взрослого в первую очередь.
Потому что бывает и не слышит.
Нет, бывает, что не слышит, потому что это здоровье. Почему? В первую очередь, опять же. Почему не слышит? Я тоже приведу пример. Мне очень хочется приводить конкретные примеры. Ребенок может быть очень развитым, действительно очень развитым, интеллектуально, ну просто потрясающе. С ним занимались дома. Это как раз к вопросу о домашних детях, которые, может быть, не посещают детский сад. Но, скорее всего, дома с ним занималась, ну, либо мама, либо специально приглашенный человек, может быть, бабушка. Но вот этот взрослый сидит рядом. И когда выполняются какие-либо задания, неважно, в каких-то тетрадках или просто вот с какими-то предметами, этот взрослый полностью берет на себя всю ответственность.
Организационную?
Он, организационную. То есть он, допустим, озвучивает
теперь
задание.
Теперь две клеточки отступи, теперь перейди сюда.
И он тут же ведет, да, своим пальцем, ты должен начать... Он... Даже, понимаете, он подступить к клеточке, это, да, смешная тема, но можем тоже о ней поговорить. Но дело в том, что он укажет своим пальцем там или карандашом, где начать рисовать. Он подскажет,
по
какой...
По сути, все сделав,
да,
за
то
ребенка.
Есть, вот, например, если прочитать задание из какой-нибудь тетрадки, да, для подготовки к школу, они пишутся для взрослых, то вот хороший, сидящий рядом взрослый, правильный, он даст возможность ребенку подумать, или он задаст наводящие вопросы. Например, так какого цвета тебе надо взять карандаш? А где ты начнешь рисовать? То есть, чтобы ребенок это решил сам.
То есть, я бы вас правильно услышал, что сложно с детьми, которые на вход в первый класс не имеют опыта самостоятельности.
Да, не имеют опыта самостоятельности, и именно вот ему не дают такого особенно шанса, да? Вот, наверное, это одна из самых главных проблем домашних детей.
Там была мама,
детей.
Теперь
да.
Учительница.
Причем
какая самостоятельность?
Эти дети могут быть замечательные. Еще раз говорю, они могут быть интеллектуально очень развиты, но вот они не слышат. Они не слышат инструкцию.
Что еще?
Что еще? Что самое важное? Самое важное — это чтобы...
То, что школе будет сложно компенсировать.
То, что школе будет сложно компенсировать. Ну, наверное, волевая некая, опять же, эмоционально-волевая, да, сфера, то, чтобы он умел все-таки хоть в какой-то степени управлять своими эмоциями. Потому что дети разные, бывают очень эмоциональные дети, но когда вот есть какой-то вот стоп все-таки, да, когда он может остановиться...
Это вопрос воспитания, тренингов специальных.
Это может быть вопрос и воспитания, и опять же особенности ребенка. Ну вот он такой живой и подвижный. У меня был ученик, который периодически сидел под партой, из-под парты учился. Неплохой, кстати, ученик, выучился, и все в порядке. Но вот он пока не мог. С этим трудно. Не каждый учитель с этим готов работать, потому что учителя тоже разные, они тоже вот имеют право на свои особенности. Наверное, это сложно компенсировать. Вот, понимаете, я сейчас точно не скажу про какие-то вещи интеллектуальные.
А насколько важная,
да,
история, чтобы он мог выполнять задание, то есть понять это задание и его выполнить? Это тоже связано с самостоятельностью или с
чем-то? Это связано как раз и с умением слушать, и с умением понимать то, что тебе, допустим, сказали, да? Ну, в общем-то, ну, тут...
Да,
мне кажется, что это еще очень важное качество лично ребенка. Он должен быть уверен в себе, уверен в своих силах.
Вот это вот мне не нравится, извините, перебиваю.
Я можно скажу, что
да,
такое уверен
должен,
в себе?
Он должен быть. Вот это словоформа, он никому ничего
хорошо,
не должен.
Хорошо, он не должен, но у него, он
чувствует...
Он имеет чувство уверенности.
Можно? Откуда оно берется?
Оно откуда берется? Например, ну, вообще, любая практика освоения какого-то опыта, ну, по крайней мере, вот в дошкольном образовании, она основывается на чем? Если ребенок чем-то занят, у него что-то не получается, взрослый подключается и показывает, как это можно. В следующей ситуации ребенок вспоминает, что ему это показали, и он начинает этот опыт применять. Иногда это не получается. Тогда, знаете, есть такой шаг. Я с тобой рядом, но ты делаешь это сам. Но ты должен быть уверен, что я помогу. И наступает, например, последняя стадия, когда ребенок сам это делает, но он понимает, что опыт, который ему дали, он уже освоил. И вот то, что он освоил, это как раз дает ему уверенность. Если я освоил правила и порядок взаимодействия на уроке,
Он когда формируется? Он не формируется в детском саду. Он, наверное, формируется во всем том окружении, которое вокруг ребенка. А это значит, что и семья, и детский сад, и школа, у них должна быть одна цепочечка в формировании социального опыта ребенка.
И вот отсюда мне интересный вопрос, Юлии Игоревне. А учителя начальной школы, они вообще понимают, что происходит в детском саду? Не с точки зрения оценки, там, ваш детский сад отработал плохо или хорошо, вы мне привели не готовых детей, а насколько программа содержания работы, деятельности детского сада известна учителям начальной школы?
Программа работы детского сада не секретно, скажем так.
Да. Это вопрос профессионального интереса.
Дело здесь, знаете, опять же, вот все равно упираемся в содержание. Вот с точки зрения содержания, ведь в программе детского сада сказано, что первоначальные представления о, там, о математике, о естествознании, о языке, вот такого какого-то, знаете, министерством утвержденного списка первоначальных нету. Представлений, ведь нет, по большому счету, да, есть некие рекомендации. Поэтому вот я абсолютно уверена, что вот с этой точки зрения любой ребенок с любой программы, из любого детского сада, ребенок, который не посещал детский сад, и давайте скажем точно, у нас есть дети, например, которые вообще приехали, и для них русский язык является неродным языком общения.
Это отдельная тема.
Но даже да. и эти дети тоже, им сложнее, безусловно. Они все абсолютно точно могут обучаться в начальной школе. Вот нет никакой катастрофы в том, что он не выучил какое-то слово или
я, скорее,
не запомнил
какое-то
понятие.
Я скорее не про его способность к дальнейшему обучению. Мы про это скорее говорим.
Ну, по большому счету, опять же, это готовность к тому, чтобы осуществлять учебные действия, да? Mm-hmm. А для этого надо понять, зачем ты это делаешь и что ты сейчас будешь делать, да? То есть, ну, вот, собственно, предпосылки учебной деятельности, да, они формируются в дошкольном возрасте.
Хорошо, Лельсон, а можно, теперь я вас перебиваю, вот вы сами сказали, что умение договариваться, жить в коллективе, видеть другого, это же берется тоже из опыта вот социального, который есть в детском саду. Но мы же знаем, что сегодня большое количество по разным причинам семей выбирает, либо он дома сидит, либо у него есть няня, то есть которая полностью сосредоточена на нем. И вот такой длинной социализации, да, из недели в неделю, многих детей нет. Скажите, пожалуйста, наш разговор услышат, и у родителям может закрасться такое подозрение, вопрос, а не стоит ли перед школой домашнего ребенка, да, на полгодика отправить в детский сад? Не будет ли ему это полезно? Или, в общем, эта гипотеза не имеет под собой ничего? Так, социализировался чуть-чуть и легче вошел в школу.
Экспресс-социализации не бывает.
Так.
Вот в детский сад в таком случае не надо. Ему достаточно будет дозированных развивалок, где он вступит в контакт с 4-5 детьми. И, возможно, это как раз та маленькая мини-подгруппа учебная, да, где он может получить какие-то навыки.
Я просто недавно разговаривал со знакомым, он нам идти в школу через 3 месяца, я его на 3 месяца отправлю в детский сад. Это глупый поступок.
Глупый поступок, потому что он ребенка погружает в состояние дистресса огромного, потому что ребенок не готов жить 12 часов по другим правилам и по другому порядку, который установлен в семье.
То есть это просто стресс, который...
Это дополнительный стресс для ребенка, ничего полезного такая ситуация не даст.
Спасибо. Да, Юрий.
Можно я добавлю? Как раз для таких детей, по большому счету, изначально, когда-то, и были придуманы курсы подготовки к школе. Они были придуманы не для того, чтобы давать программу первого класса, как, ну, давайте...
Но они там приходят, сидят за
партами. Что иногда происходит. Они были как раз, в принципе, изначально созданы для таких детей, не садиковских детей, которые действительно приходят туда в большей степени социализироваться, да, с тем, чтобы они понимали, что вот... Это такое здание, мы пришли в него, тут дети, мы должны с ними взаимодействовать.
Да.
Просто очень интересный опыт, да, вот в нашем детском саду есть в конце года такая программа «Адаптация к школе», когда подготовишек выводит в ближайшую школу, недалеко от нашего детского сада. Но мы выводим как? Мы приходим пораньше, нас встречает...
Раньше, до уроков, в смысле?
Мы приходим, когда идет урок. Угу. Нас встречает зауч по начальной школе. Мы раздеваемся в большом гардеробе школьном. Это же нужно еще привыкнуть, чтобы не потерять свое место, да, визуальный контакт. И вдруг раздается звонок на перемену.
Кошмар.
И эти маленькие цыплята прижимаются к стенам и смотрят на эту свободную толпу, которая врывается в коридоры. Это нужно, просто нужно видеть эти лица, это шок, это шоковая терапия. Потому что
бывает последний звонок, а бывает первый.
А бывает первый, и он иногда вот такой. Но потом, ведь маленькому ребенку нужно выйти в большое пространство, чтобы просто себя физически там почувствовать. Другая высота потолков. Другой длины коридоры, другая столовая, в их понимании это совсем другое, и даже туалеты другие. И вот этот порядок, уже другой порядок, он оставляет огромное впечатление. Второй цикл этой программы — это посещение музея Кшешинской, да, где для них происходит такое формирование, за одно посещение идет формирование эволюции школы. От лучины и скамьи и современная школа. Но зато это новый интерес. Да, как я в столовой могу пообедать? А как это будет? Это другой опыт.
Скажите, пожалуйста, вот в вашем садике это происходит так организованно, централизованно. А, допустим, в другом так не делают. Может ли родитель сам, например, на дворе март, апрель, май, осенью нам идти в школу, прийти в школу, попросить завуча или учителя, директора, там, для того, чтобы его пустили и самостоятельно показать ребенку школу? Или это...
Ну, в Санкт-Петербурге такая практика существует. Есть дни открытых,
да, вот
дверей.
В
каждой школе мы получаем рассылку, нам присылают постеры, мы раскладываем и раздаем каждому подготовишки, чтобы они пришли и познакомились с той школой, которая к ним ближе, которая им интереснее. Эта возможность у родителей есть.
Пользуются?
Да.
Я бы, наверное, очень хотела все-таки сказать немножко, несколько слов про первый класс. Дело в том, что вот с точки зрения этой готовности, этой адаптации, первый класс на самом деле является судьбоносным, я бы так сказала, потому что есть очень многие вещи, которые родители не очень легко принимают относительно первого класса, но они как раз играют потом вот очень важную роль для всего, что будет. Вы сказали, во втором классе начинаются оценки и все остальное. Давайте я возьму два самых таких, ну, стереотипных суждения про первый класс. В первом классе не должно быть домашних заданий, в первом классе нет отметок бальных. Дело в том, что вот очень часто, когда об этом говорят, ссылаются, ну, потому что так положено по Санпину, и, собственно, все. Санпин очень мудрый в этом плане документ, но ведь это не просто потому, что так написали с точки зрения только здоровья. Я... Опять же, возьму конкретный пример. Домашнее задание. Для того, чтобы ребенок смог выполнить домашнее задание, он должен уметь что? В конце концов, это домашнее задание где-то зафиксировать, потом про него вспомнить, потом найти, где вообще оно было, найти учебник, не спутать его с тетрадкой, найти в учебнике это задание. Найдя задание каким-то чудом, он должен еще вообще-то уметь его прочитать, а он имеет право этого еще не уметь, понять, что здесь написано, понять, где делать, как делать. Ну, то есть тут мне даже вот на пальцев не хватает, на двух руках. Вот если мы в первом классе задаем домашнее задание, то мы, по большому счету, задаем его не ребенку. Его задаем родителям. А как раз-таки за первый класс мы должны вот этому всему, что я сейчас перечислила, и научить. Это ответственность учителя. И это совершенно нормально, он этому учит, в том числе на уроках. Вот. То же самое касается отметок. Ведь для того, чтобы ребенок отметку понял, он должен понимать ее вес. Потому что для него что? Ну, его отправили с тем, что ты учись хорошо, получай пятерки. А если он не может учиться на пятерке, да? Вот. А если для него, вот опять же, четверка является чем-то, ну, уже вот очень большим достижением, да? Опять же, дети разные. Поэтому вот первый класс, он очень адаптационный. Опять же, он богат содержанием в любом случае. Хоть иногда родители говорят, что, ой, мы там это... в детском саду что-то изучали, да, вот, но там, безусловно, будет новое содержание, да, и оно не только про клеточки, как, опять же, про это думают, но самое главное то, что, по большому счету, этот весь целый первый класс должен подготовить вот того второклассника, который будет получать отметки, который будет получать домашние задания, да, должен нести за них некую ответственность и так далее. Кстати говоря, очень многие школы, у нас в городе многие школы, в начале второго класса, в первой четверти тоже историю с отметками вводят потихоньку, да, скажем так, тоже, чтобы была определенная адаптация, чтобы он привыкал и понимал вес этой отметки. Вот самое главное — это понимать вес.
Поэтому... То есть школа считает, что во втором классе он уже стал... таким полноценным школьником.
Он стал школьником, да. Вот опять же, иногда говорят родители, время программа растянута. Зачем нам 4 года? Да? Мы учились 3, я тоже училась 3 года. Да. Да? Но вот хорошо, раньше вот этот вот разбег был полгода, допустим, да, при 3-летнем обучении. Сейчас при 4-летнем обучении есть вот этот разбег, как вы выразились, в целый год. И для многих детей это очень важная возможность. Я приведу личный пример. В начале второго класса учительница моего собственного ребенка когда-то сказала, что он так изменился, он стал так много говорить, рассуждать. Там, я говорю, вы знаете, а он такой и есть. Но ребенку понадобился ровно год, чтобы, как оказалось, вот он смог это проявить в школе.
Социальная адаптация.
Да, целый год понадобился. И это совершенно нормально.
Первый класс? Это постсадик и прешкола одновременно.
Да, по большому счету, да. Хотя там есть очень много уже вещей чисто школьных, да, даже начиная со среды некоторой, да.
А можно в садик возвращаться? Вот он там был, ему там было хорошо, а в школе не то, что плохо, но по-другому. И многие родители, например, скажут, ну что ты уже школьник, вот у тебя форма ранец, что ты как маленький, в какой детский сад мы пойдем? А если хочется вернуться, поговорить с воспитателем, насколько на это родителю надо идти или отрубили?
Нет, ну, какая ситуация?
Он просто его туда тянет, нет, если ему хочется.
Если он учится в школе, да, у него всегда есть возможность ходить хоть до 10 класса к любимым воспитателям, а потом еще и привести своего ребенка.
Вы часто с такими ситуациями встречаетесь?
Однозначно. Однозначно. Потому что... Как-то складывается так, что дети приходят, особенно первый месяц, сентябрь, они должны прийти показать, какие они стали, какой у них портфель. Они заходят в группу, вот не было этой пандемии, они заходят в группу к своим же друзьям. Там же остались друзья. Он же должен показать, что друга ждет впереди через год. Многие приходят вообще на тихий час, со школы на тихий час, и это нормально. Скорее бы эта пандемия кончилась, чтобы все это вернулось. Это же счастье.
Но этим мы вряд ли можем управлять. А вот чем мы точно можем управлять, это своим родительским поведением. Вот если мы обращаемся к родителям 2 годов, которые сегодня заканчивают детский сад, ходят последний год, и в первый класс. Чем родители, естественно, вместе с садиком, вместе со школой, могут помочь сами, не являясь специалистами в образовании, отношенческие, поведенческие, как выстраивать, как понять, все ли хорошо, ну, хорошо в кавычках, да, в детском саду, как помочь выстроить ребенку диалог с учителем в этой новой ситуации. Вот какие рекомендации к этим людям вы бы могли дать? Юлия Игоревна.
У меня в голове одно сейчас самое главное слово. Не бежать. Вот не бежать куда-то вперед, как будто ты уже вот все, если ты сейчас в этом возрасте 6-7 лет что-то не сделал, мир перевернулся. Вот практически ничего нет того, что можно не успеть.
Тебе уже 6 лет, а что ты в жизни сделал вообще?
Да, вот шнурки завязывать неплохо. Да, только в 3-м классе у меня ребенок
научился завязывать шнурки. Еще отличный оборот, я в твоем возрасте. Правда, будет немножко постарше.
Помните, какие у него были кроссовки? На липучках?
Конечно, так же удобнее, да. Вот, поэтому вот не бежать, да, не торопиться. Мне кажется, еще очень важно, особенно в первом классе, дать возможность ребенку отдыхать в том числе. Потому что у нас
программа
сейчас тоже...
не успеем, а вот другие вот, уже дело с в том, пятерками, что... а мой да. еще.
Иногда учитель говорит, родители просят, чтобы задавали домашнее задание, чтобы привыкали. Да? Это вот так же, как рассуждают, чтобы он сразу понял, что жизнь тяжелая, да, и все плохо. Вот он привыкнет во втором классе, и все будет хорошо. Вот дело в том, что, опять же, кроме школы, ведь у нас есть огромное количество кружков, в школе есть внеурочная деятельность. Некоторые дети на группе продленного дня находятся практически целый день. Они очень устают. Просто вот родители почему-то не всегда хотят это видеть. Им кажется, что вот он опоздает со спортом, он опоздает с музыкой, а им тяжело. Им тяжело, и они могут это даже не очень еще показывать. Может быть, они не очень умеют это. Может быть, родители говорят, ты капризничаешь. Почему? А он, потому что тяжело, потому что устал.
Возможно... Ну и психологически. Раньше с мамой, папой все было хорошо, а теперь появились другие источники напряжения, и ребенок, естественно, хочет быть лучше, да, снивелировать их.
Да, вот еще обязательно надо хвалить и любить. Вот если любить, это все остальное возраст, вообще да. будет хорошо, да. И любить не школьника в тебе, а вот своего собственного ребенка, каким он и был, да, какой он есть сейчас. Потому что, ну, опять же, дети разные. Кому-то что-то дается легко, кому-то тяжело. Ну, нельзя его любить за успехи в учебе, да, это абсолютно неправильно.
Вот, Я понял, Лилия Александровна.
Но мне кажется, это, наверное, в первую очередь я бы хотела обратиться к родителям. Если мы хотим, чтобы наш ребенок, уходя из детского сада, был успешен в начальной школе, посмотрите на себя. Потому что ваш ребенок — это ваше зеркало, это ваше отражение. Если вы, например, вы отходите от определенных заведенных ритуалов, да, которые были в жизни вашего ребенка, ранний подъем, приход в детский сад, организованный завтрак. Вы понимали, что выходные — это счастье, когда можно расслабиться. Так вот, если среди недели у вас появился выходной, и вы решили его использовать и понежиться для себя, подумайте о вашем ребенке, которого вы выбиваете из его привычного образа жизни. Привычки, они формируются, и в этом ваша огромная задача — формировать привычку регулярного поведения, определенных навыков общения. Потому что 12 часов, которые он с дошкольным педагогом, это очень большое количество времени. Но не забывайте, что он приходит от вас к нам и от нас уходит к вам. И то, каким он к нам пришел, чаще всего — это отражение вашего эмоционального состояния и вашего общения с ним, вашей торопливости, когда вы опаздываете. Это нормально понежиться с утра, да вставать неохота. Ребята, вы ведете в стресс своего ребенка, даже став на 15 минут позже. Подумайте о нем и подумайте о том, что он ваше отражение.
Спасибо. Оказалось, что то, с чего мы начали, что проблемы как бы нет, она всегда была, просто, может быть, раньше на нее в силу разных причин мы не обращали такое внимание. А, в общем, наверное, прозвучали самые главные слова про внимательность и про любовь, которая лучше любых технологий. А с нами сегодня разговаривали Зигли Лилия Александровна, заместитель директора по инновационной деятельности детского сада номер 41 Центрального района Санкт-Петербурга, и Глагулева Юлия Игоревна, заведующая кафедрой начального образования Академии постдипломного педагогического образования, тоже Петербург. Спасибо большое. Это был интересный разговор.
Спасибо. Спасибо. Просто мамы разговаривали с вами.
Понятно. Хорошо. Спасибо.
Мама специалист, да?
Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.